Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Вновь пришла пора задавать вопросы неофита. В эфире «Светлого радио», как обычно, я это делаю по понедельникам в 8 часов вечера. И вопрос у меня сегодня будет, с одной стороны, неожиданно простой, даже не неофитский, а скорее детский. А с другой стороны, не такой уж он и простой, если копнуть чуть глубже, как это часто бывает. Когда твой опыт в церкви от силы года два, вот эти два месяца вне церкви, которые мы все прожили, вне стен любимого храма, этот период рождает много вопросов. И вот сегодня, когда уже можно выдохнуть, когда уже можно причаститься, принять участие в воскресной литургии, исповедаться у духовника. Вот самое время задавать те вопросы, на которые во время самоизоляции духу-то не хватало. Для чего нам нужна церковь? Можно ли между богообщением и церковными обрядами, таинствами и ритуалами поставить знак равенства? Об этом и многом другом, и я уже предвкушаю удовольствие, мы поговорим сегодня с клириком храма Николая Чудотворца в Отрадном, замечательным священником Николаем Бабкиным. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый вечер, дорогой Александр, и дорогие наши радиослушатели, все братья и сестры. Слава Богу, изоляция подходит к концу. Я имею в виду, что теперь храмы открываются, и мы можем начать задавать те самые осторожные вопросы и находить ответы в своем сердце и включая приемники, настраивая их на наше замечательное радио «Вера».
А вопросы появились? Вот вы сейчас так сказали, что я прямо так остановился, так напрягся немножко. А появились ли какие-то вопросы, которых не было? Потому что вот еще недавно, когда патриарх попросил не приходить в храм, беречь свое здоровье, здоровье окружающих, и это звучало очень, очень тревожно и очень неожиданно. Мы тогда говорили друг другу, ну вот все закончится, и все вернется, как было. А вот сейчас, когда все вернулось, смотришь вокруг и понимаешь, что вроде как все так же, как и было, но вроде как и что-то поменялось. И вроде как появились новые вопросы. И вроде как появились какие-то новые обряды, ритуалы, какое-то отношение. Отношение между людьми, отношение между человеком и церковью. Правда что-то поменялось? Или я накручиваю, надумываю?
Нет, я думаю, вы правы абсолютно. Как было, уже не будет. И не потому что церковь поменялась, а потому что люди начали задавать себе вопрос, а что такое церковь? Если можно молиться дома, если можно слушать богослужение по телевизору или в прямом эфире, зачем тогда ходить в церковь, участвовать в таинствах? И, к сожалению, ответов на этот вопрос нет у большинства людей. Ко мне недавно прихожанка подошла и спросила, говорит, батюшка, скажите, а теперь всегда будут лжицу протирать? Я говорю, ну вы же понимаете, это просто санитарные нормы, не более того. Мы люди православные, верующие, знаем, что от Христа невозможно заразиться. Она говорит, да, ну вы знаете же, что сказал владыка Иларион на эту тему. Я говорю, да, я знаю, но есть у каждого человека свое мнение на этот счет. И вот в этих вопросах, в отношении чаши, можно ли заразиться от лжицы или нет, в отношении того, можно ли молиться дома, не ходя на богослужение, я вижу вопросы у людей, и они ищут на них ответы. Кроме того, я обнаружил, что не все понимают вообще, что такое церковь. И это главная проблема. Именно из-за непонимания сути самой церкви рождаются вот эти самые вопросы. И казалось бы, все просто. Вот храм, вот церковь, вот батюшка, в конце концов. И в церкви совершается таинство. Все просто и понятно. Однако, зачем нужен батюшка, зачем нужна церковь, если апостол Павел еще в первом послании к Тимофею писал, что един Бог, единый посредник между Богом и человеками, Господь наш Иисус Христос, предавший себя для искупления всех. Вот таково было в свое время свидетельство Христово. Соответственно, если ты веришь во Христа, зачем тебе нужны стены? И сам Христос, он с учениками собирался не в храме, и таинство устанавливал не в храме. И вот человек начинает думать, и это как клубок ниток у него в голове. Он пытается его распутать, но, к сожалению, без помощи Священного Писания, без учения церкви и опытного духовника бывает довольно сложно разобраться в этом довольно непростом вопросе. А если он зайдет в интернет, окажется, что там столько всего, а и столько противоречивой информации, в которой разобраться-то без какой-то подготовки, ой-ой, и как непросто. Я думаю, наш эфир сегодняшний поможет многим немного размотать вот этот клубок в своей душе, в своем сердце и посмотреть на церковь глазами православного христианина, христианина, который видит церковь не только сегодня, в дни вот той самой пандемии коронавируса, но церкви, которая жила все эти 2000 лет, и ответить на этот вопрос правильно, что не менее важно.
Я сейчас опять попробую говорить за всех. Это вот есть у меня такой грех, я все пытаюсь говорить «мы», большинство. Но мне все-таки правда кажется, что большинство даже робеют задавать себе этот вопрос, смущаются и считают это проявлением малодушия, маловерия вообще ставить вопрос таким образом. Но это, знаете, я просто листал сегодня в очередной раз, я очень часто это делаю, ваши социальные сети, где вы очень много пишете. И, кстати, обнаружил, что очень многие приходят к вам и стучатся к вам после наших эфиров. Это было мне особенно приятно.
Да, 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 есть такое.
Да. И вы очень много пишете о семье. И вот смотрите, мне пришла в голову вот какая мысль. Муж и жена, сколько бы времени они ни провели вместе, год, два, пять или пятьдесят, должны они время от времени задавать себе вопрос: зачем я нужен своей жене? Зачем мне нужна моя жена? А жена, соответственно, должна ли спрашивать себя, зачем я нужна своему мужу? Зачем у нас вот семья? В чем смысл? В чем цель? Потому что, с одной стороны, если задавать такие вопросы, однажды можно услышать от самого себя какой-нибудь не очень хороший ответ. Да незачем. Одному-то проще, понимаете? Посуды мыть меньше, готовить меньше, траты меньше. А с другой стороны, не задавать такие вопросы, наверное, тоже неправильно. Надо задавать себе эти вопросы или нет? Надо ставить под сомнение что-то, на чем вообще стоит твоя жизнь.
Да, Александр, вы задали очень важный вопрос, и я признаюсь вам и всем нашим дорогим слушателям, что я себе поставил эти вопросы впервые, уже став священником и прослужив уже 5 лет в Священном Сане. Я позволил себе задавать эти вопросы. До этого времени я считал, ну что это, от лукавого все эти сомнения, и лучше держаться от этого подальше. И тем самым я закрывал глаза на проблемы. Я не разрешал себе эти вопросы. А нет ничего ужаснее для человека, если он не ищет ответы. Особенно если эти ответы связаны напрямую с его жизнью, с его церковью, с его семьей. Конечно, ответ на вопрос, зачем мне нужна моя жена, вроде бы он должен быть на поверхности. Но если задать этот вопрос любому человеку на улице, услышишь массу разных совершенно ответов. Кто-то скажет, ну мы же любим друг друга. Кто-то скажет, семья – это самое главное. Может быть, кто-то ответит, что мы уже 20 лет вместе, я уже не знаю, как по-другому жить. Наверное, у каждого человека свой собственный ответ на этот вопрос. И, наверное,
помните, как у Довлатова было? За имена точно не ручаюсь, но смысл был в том, что «Федька, а ты жену-то свою любишь? Люську-то?» «Люблю», – подумав, ответил он. «А за что?» «Спит она, говорит, тихо, как гусеница».
Да, 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 да. Вот сегодня любишь за то, что спит, как гусеница, завтра за то, что вкусно готовит, а в начале брака, потому что она очень красивая, умная и привлекательная. Вот. И что из этого для тебя главное после года, трех, пяти, десяти лет в браке? Никто не знает наперед, но ответ на это разный, потому что люди меняются, и меняются наши предпочтения, наши потребности тоже меняются, уже с возрастом пылкость проходит, и главным становится, наверное, душевный комфорт, какое-то спокойствие в доме. И многие сегодня говорят такое слово в отношении брака: «мне удобно». Вот с советских времен учили, что привязываться к человеку плохо, главное, чтобы тебе было с ним удобно. То есть, чтобы вы друг друга не напрягали. Ну, как бы, в общем, каждый же был сам по себе.
Ой, какой неправильный ответ-то получается. Ой, неправильный ответ.
Так вот люди ждут Они когда вступают в брак, и, наверное, им кажется, что он должен быть идеальный, она должна быть подходящей для него. И, в общем, они так и подбирают себе супругов. И когда их что-то не устраивает, они расходятся по этой же причине. Вот общество потребления диктует свои правила, свои ценности. И эти ценности, они ретранслируются и даже на собственные взаимоотношения, и на брак в том числе. Поэтому люди расходятся, две из трех пар, по этой самой причине. Не понравился, что-то стало устраивать, стал напрягать, не такой был, как казался. Ну и ладно, зачем тратить на него лучшие годы своей жизни? Лучше сразу всему конец, найти себе кого-нибудь более подходящего человека, с которым было бы удобно. Да, любовь, понятно, морковь, все это есть, безусловно, но главное, чтобы с человеком было удобно. Мало кто себе в этом может признаться, но большинство людей именно ради этого. По крайней мере, я скажу, что те разведенные, с кем я общался, неверующие люди, они вот честно в этом признаются. Что, а что, говорит, главное в браке? Главное, чтобы мне с ней было удобно, чтобы она меня не напрягала. И это для меня лично, говорит, самое важное сейчас в этих отношениях. Поэтому мужчины не хотят вступать в брак, поэтому они предпочитают эти гражданские отношения, так называемые. И в такой системе ценностей пребывают, потому что она их не напрягает, она не требует с них большего ответственности, поручительства за человека. Она не предполагает развития добродетели смирения перед недостатками другого человека, попытки найти компромисс, ну и прочие христианские ценности, которые помогают людям вот сквозь толщу всего плохого в нас докопаться до самой сути хорошего и умножать и взращивать в семье любовь. Ведь семья именно ради этого. Это по молодости люди думают, что они вот женятся и сразу возникает любовь. А ведь это же как семья – это кузница счастья, и нельзя, чтобы… Не бывает такого, чтобы эта кузница, она сразу заработала идеально. Любое производство нужно сначала поставить, подготовить все для него и сделать так, чтобы оно заработало на полную и приносило какой-то результат. А люди хотят результатов сразу. Вот они в брак вступили, месяц-два прошел, результатов нет. Не устраивает, так неудобно. Хочется все быстро и легко. Опять возвращаемся к тому же самому обществу потребления. Потому что в детстве говорили, что надо вот быть самому по себе, не особо привязываться к душе. Люди сегодня разобщены между собой. И даже живя вместе в одной квартире, бывает каждый себе на уме. И полностью открыться перед другим человеком мы не способны, многие из нас. Нам страшно, нам кажется, нас предадут или плюнут в самое уязвимое для нас место. И вот этот страх, этот стыд, он порой мешает людям сблизиться между собой. А ведь любовь, она предполагает абсолютное доверие. Как в Пресвятой Троице, когда три лица Пресвятой Троицы пребывают единой, Святой, Единосущной, Нераздельной Троице, пребывая между собой в любви, так и в браке, тоже две души не объединяются между собой. И этот образ Пресвятой Троицы, он отображается и в семье, когда два человека, бывает, даже настолько проникаются друг другом, настолько хорошо знают друг друга, что и внешне бывает так, что становятся как брат и сестра, будто бы они муж и жена. Вот мои бабушка и дедушка такими вот именно и были. Одна и та же манера говорить, одна и та же жестикуляция, манера, реакция. Понятно, что он мужчина, она женщина, он дедушка, она бабушка. Но как будто они брат и сестра, они муж и жена. Вот что-то их серьезно объединяет. И ты понимаешь, что вот здесь они вроде ворчат друг на друга, но тут же мирятся, просят друг у друга прощения. И когда у меня бабушка умерла, дедушка вскоре ушел вслед за ней. Он не смог без нее жить. Его жизнь без нее потеряла всякий смысл. Мне кажется, вот это страшнее всего. Смысл твоей собственной жизни перестает после брака быть зациклен только на тебе самом. Это же означает отказаться от собственного эгоизма. Это же означает жить не ради себя лишь, а еще ради твоей половинки. Это ой, как страшно. А вдруг она предаст? А вдруг она не будет такой, как ты думаешь? Это же какой риск? Это же какое может быть разочарование? А кругом одни примеры ужасные. Разводы и так далее. Страшно. Люди боятся довериться. Развестись гораздо проще. Поэтому я понимаю их, почему они разводятся. Потому что страшно довериться. А этому, к сожалению, не всегда учат в семьях. В школе так тем более.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Неожиданный поворот разговора в светлом вечере у нас сегодня с клириком храма Николая Чудотворца в Отрадном, священником Николаем Бабкиным. Я Александр Ананьев. Задумывал сегодня поговорить о том, для чего человеку нужна церковь, для чего мне нужна церковь и для чего церкви нужен я. А вот мы уже 15 минут говорим об отношениях мужа и жены. И из этого я делаю, отец Николай, несколько неожиданный вывод. И, наверное, даже вот так вот получил нежданно ответ на свой вопрос. Оказывается, между отношениями внутри брака и отношениями человека с церковью много общего. Ну, во-первых, и то, и другое начинается с таинства. Таинство венчания и таинство крещения. Трудно представить себе отношения между мужем и женой на расстоянии, отдельно друг от друга, не по вынужденным каким-то обстоятельствам, а вот так осознанно. Ведь действительно получается вот в этих парадигмах много общего.
Да, да. Вы бы как раз подвели тот итог, к которому я шел. Если мы говорим об отношениях человека с церковью, это такое понятие довольно отвлеченное, богословское, философское, и нам проще его понять и в нем разобраться на примере то, с чем мы сталкиваемся каждый день, вернее, с тем, с кем мы сталкиваемся каждый день, с нашими родными, близкими, никуда от них не деться. И я думаю, отношения с церковью, хорошие отношения с церковью во многом определяются отношения в доме. Если у мужа с женой есть вот это христианский стержень, внутренний христианский стержень, вокруг которого крутится их жизнь, тогда и с церковью будет все в порядке. Даже если наступает какой-то кризис духовной жизни, вот наподобие того самого коронавируса, когда люди несколько месяцев не могли участвовать в таинствах церковных. Ну вот, Александр, вы подняли важную тему, и мы о ней говорили 15 минут. И знаете, действительно, многие люди сегодня задумываются об этом вопросе и задают себе его нерешительно, смело. Я себя когда-то тоже начал задавать эти вопросы. Мне было страшно это делать, потому что создавалось внутри впечатление, что я теряю чувство принадлежности к церкви. Мне всегда казалось, что подобного рода вопросы – это больше по части сектантов, сомневающихся. Я же православный священник, ну как я могу себе задавать такие вопросы? А потом я вспомнил Евангелие, потом я вспомнил апостолов, и я ни разу не увидел, чтобы Иисус упрекал их за их вопросы. Даже за вопросы, может быть, совершенно противоположные его учению. Он разъяснял и объяснял, находил ответы на их вопросы. Я думаю, для христианина важно. Мы же словесные овцы, а слово – это всегда результат мысли. Мы не можем просто стоять в храме и запрещать себе мыслить. Мы должны обязательно думать. Ведь богословие – это слово о Боге. И каждый христианин, он не просто молитвы читает, он же вступает в разговор с Богом. А ты же не можешь говорить с Богом и отключить свои мозги. У тебя будут возникать определенные вопросы с тем, с кем ты общаешься. Ты захочешь лучше узнать его, церковь, таинство и понять, в общем-то, а в чем смысл всего происходящего. Если Христос один, и Он наш посредник, зачем вообще все это необходимо? Ведь Иисус говорил, что наступят времена, когда можно будет на всяком месте возносить хвалу Богу, и не нужно будет для этого приходить в храм Иерусалимский. Сейчас у нас масса храмов стоит, и часто протестанты упрекают нас именно за это. Поэтому этот вопрос, в первую очередь, он богословский. Я думаю, что мы сегодня вот с вашей помощью, как талантливого ведущего, сможем разобраться в этом вопросе, потому что ваши наводящие вопросы, они часто содержат в себе уже ответы. Так что мне порой и отвечать не приходится, потому что настолько точно вы подводите нашу беседу к какому-то конкретному выводу, что, я думаю, наши слушатели могут самостоятельно для себя ответить на то, что их мучает уже очень давно.
Ну, я тут смущенно улыбаюсь, вы не видите, но это так. Спасибо вам большое. Поделюсь с вами своим опытом недавним. Когда произносишь символ веры в храме, во время литургии, хором, вместе, ты не успеваешь задуматься о словах, которые ты произносишь. Ты просто их произносишь, ты очень хорошо знаешь, слова сами идут из тебя, и, в общем, там вопросов нет. Но вчера на закате я гулял в своем сквере недалеко от дома, сидел на берегу пруда и неожиданно начал негромко, благо никого не было вокруг, негромко произносить символ веры. И на словах «Воедину святую соборную апостольскую церковь» я задумался. Верить в Бога Отца – с этим вопросов нет. Верить в Бога Сына Иисуса Христа – в этом вопросов нет. В Святой Дух – в этом вопросов нет. Но почему в церковь? Церковь разве это не просто те, кто верит вот и произносит символ веры?
«Я тело, вы его части», – говорит Христос словами апостола. Да, церковь – это те, кто верят. И это даже говорит катехизис наш православный, что церковь – это собрание верующих. Но этим определением нельзя исчерпать понятие церкви Христовой, потому что вот сам символ веры, он ставит церковь на гораздо более высокий уровень, чем просто собрание верующих во Христа. Церковь – это мистическое тело Христово. И когда мы причащаемся, мы не просто выражаем наше единство, это не просто какая-то трапеза воспоминания, это единство с Богом. Получается, именно через церковь осуществляется единство человека с Богом, сопричастность, соединение со Христом. Вот то самое обожение, освящение Духом Святым, который Христос оставил нам после себя, Духа Святого, Духа Утешителя. И вот если с Богом Отцом все понятно, с Богом Сыном все понятно, то Дух Святой отвечает на вопрос, что такое церковь, и отвечает словами, символом веры. Единая, святая и соборная. Вот важный принцип церкви, важное свойство церкви, про которое забывают – соборность. Сегодня очень много критикуют церковь за то, что были закрыты храмы, забывая, что у нас в истории были и холеры, еще с XI века храмы закрывали, и даже в XX веке храмы закрывали из-за более мелких эпидемий. Никто никогда не кричал о том, что произошло духовное оскуднение, потому что все понимали, что церковь соборная, и что церковь – это не храм, а церковь – это люди, это причащение. Поэтому самое горькое для людей было – это невозможность причаститься святых Христовых тайн. Поэтому то, что происходит в церкви, главным образом – это таинство. Это может быть, они могут происходить в красивом пятиглавом соборе, купола которого блестят на солнце, и это может происходить в одном домовом храме, который, может быть, находится на втором этаже бывшего клуба, я в таком служил, и там тоже будет церковь, и присутствие Христа будет ощущаться сердцем, не чувствами, а сердцем, ничуть не меньше, чем в большом красивом соборе с золотыми куполами. Вот что такое церковь. Это единство верующих во Христа. Но если мы вспомним жизнь святых апостолов, первых христиан, не всегда у них была возможность встречаться всем вместе для преломления хлеба, для воспоминания Тайной Вечери. Много было гонений, много было притеснений, и люди не всегда могли находиться в общении со Христом, в таинстве причащения. Они все оставались верующими, они усиливали подвиг, они молились. Это как раз то, к чему призывал Святейший Патриарх, внутренне чувствуя, что предстоят долгие месяцы самоизоляции. Потому его проповедь, произнесенная с призывом самоизолироваться, была столь горькой, и с таким тяжелым сердцем он ее произносил. Он, как архипастор, чувствовал, что многое придется пережить церкви, и читая комментарии, так как все-таки я еще и блогер, я вижу в людях непонимание смысла соборности церкви. Они, каждый считает, что он вправе судить священника, епископа, патриарха на основании своей их собственных каких-то духовных убеждений и на основании именно личного опыта судить всю церковь, всю полноту ее решения. Это ужасно. Ведь если мы вспомним, например, святителя Афанасия Великого, того вообще с кафедры смещали еретики и не один раз. И он послушно повиновался, потому что эти еретики были в епископском достоинстве, и церковь пока не лишила их сана. А древние святые и современные святые, наши старцы, старцы 20 века, так как отец Иоанн Крестьянкин и другие с ним, отец Иоанн Кронштадтский, например, они понимали, в чем смысл соборности церкви. Они имели очень много нареканий, в том числе и среди своих, но они понимали, что в церкви это главная общность, и что не их личные духовные переживания, не их личный духовный опыт может быть мерилом истины, а сама соборность церкви. Поэтому у нас и есть патриарх, поэтому у нас есть соборы, у нас есть священный синод, который принимает решения за всю церковь. Если христианин верит, что церковь единая, святая, соборная, апостольская, и врата адова не одолеют ее, то ему нельзя, ни в коем случае нельзя сомневаться в церкви, потому что сомнение в церкви – это сомнение в Боге. Дух Святой оживотворяет и освящает церковь. Когда человек сомневается в соборных решениях церкви, он тем самым подвергает сомнению действия Святого Духа. Я не думаю, что это богохульство, я думаю, что это то самое маловерие, в котором упрекают христиан, ушедших в самоизоляцию. Якобы они духовно оскуднели, якобы они предали Христа, закрывшись дома, надев на лицо маски, а на руки перчатки. На самом деле маловерные люди – это те, кто подвергает сомнению божественность и святость Церкви Христовой, ее соборное решение, и забывают про послушание. Про послушание. Ведь кроме того, что Церковь святая, каждый христианин, он является верным членом Церкви Христовой, и верность и вера – это слова однокоренные, именно потому что вера начинается не просто в знании того, что Бог есть, а в понимании того, что ты верен Богу. Верен ему и его церкви. Это очень важно осознавать для христианина. У нас поэтому в церкви такой акцент сделан на послушании, на верности духовнику, на верности общине, в которой ты ходишь. Потому что это все человеческое напрямую связано с духовным. Если человек не может быть верен в малом, если он не может прислушаться и быть верным своему пастырю, архипастырю, своей общине, как он может быть верен Богу? И вот та самая пандемия коронавируса, она не пошатнула церковь, она просто показала, кто есть на самом деле. Те люди, которые тычут пальцем сегодня в верных пастырей, архипастырей и мирян, на самом деле уходят от Церкви Христовой, разделяются от нее. Мне приходят прихожане, жалуются, что их знакомые упрекают их за то, что они не ходили это время в церкви. Они приходят на исповедь и каются за то, что они не ходили в церковь. А я говорю, так вам каяться не в чем. Почему вы чувствуете себя виноватыми за то, что послушали свою церковь, послушали своего патриарха? Вот насколько сильно ложное чувство вины. Вот насколько сегодня перемешались ценности. Одни идеалы сменяют другие. И люди сами уже не могут разобраться. Они могут разобраться именно потому, что не знают, что такое церковь. Вот в этом, мне кажется, главная, основная важность сегодняшнего нашего разговора. О том, что есть на церковь на самом деле.
Ровно через минуту мы вернемся в студию и продолжим разговор о том, для чего нам нужна церковь и для чего церкви нужны мы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».